Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте. С вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти и школьника Дани. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
Кризис 1 года, кризис 3 лет и кризис 7 лет. Вот о последнем мы сегодня и поговорим. У нас в гостях клинический психолог, действительный член Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина. Привет.
Привет.
Ну вот. Конечно, ну, я вспоминаю свои 7 лет с дрожью, если честно. Вот у меня и 14 были тяжелые, но, если честно, когда я вот познакомилась с этим кризисом, я вспомнила, что и 7 лет у меня были ого-го, и поэтому меня эта тема немножко зацепила. Что это такое кризис 7 лет, откуда он берется и из чего вдруг? Никаких ведь вроде бы гормонов, ничего такого не играет.
Действительно, это очень интересный кризис, и я удивилась, что выбрали именно этот кризис для... темы обсуждения, потому что часто выбирают кризис либо подростковый, либо кризис 3 лет. Они действительно такие самые популярные. Кризис 7 лет считается до сих пор многими специалистами как кризис, который спровоцирован обществом. Когда действительно нет никаких гормональных изменений, хотя, в принципе, там происходит довольно-таки резкий... Ну, физиологические изменения тоже происходят, то есть ребенок вытягивается, он становится более выносливый физически, но при этом этот кризис спровоцирован тем, что ребенок идет в школу.
Угу. Вообще ужасно звучит кризис, спровоцированный обществом.
Так считают большинство специалистов пока что это единственный кризис, который неестественный, который спровоцирован вот именно тем, что если бы в школу шли, к примеру, не в 7, а в 12, то, возможно, этот кризис бы был в 12. Угу. Ну и еще плюс накладывался бы там именно гормональные изменения.
Но у нас же еще есть дошкольная подготовка, где, в принципе, все те же самые проблемы, кажется, должны возникать.
Вот, и они возникают. Могу сказать по собственному опыту работы с детьми, что кризис сейчас, на данный момент, он условно называется кризис 7 лет, но появляется уже в промежутке там, от 5 до 7, потому что родители помешаны на, в общем-то, развитии детей, потому что часто дети становятся амбициями родителей, и поэтому уже в дошкольном возрасте отдают детей во всевозможные учреждения школьного типа. Ну, это какие всякие развивашки, которые точно так же мы приходим, садимся за парту. Либо хорошо, если мы не садимся за парту, а играем, при этом там развиваясь. И ребенок уже в этом возрасте начинает сталкиваться с теми проблемами, с которыми сталкивается или раньше сталкивался 7-летка.
А все-таки что, если для слушателей, что это что за это... кризис, чем он проявляется?
Основные проявления – это, во-первых, потеря непосредственности, это упрямство, капризы. Ребенок хочет уже быть как взрослый, потому что он вступает в другие взаимоотношения, начинает формироваться социальное «я». То есть ребенок уже не просто, вот, например, в кризис 3 лет у ребенка начинает формироваться «я». Он говорит «я сам». И он, в принципе, осознает себя. Даже то, что ребенок идет в детский сад, он все равно осознает себя до того момента, пока не вступает в отношения, вот именно где появляются очень строгие нормы и правила, и он начинает осознавать себя как социальное «я».
Так, а здесь вот для меня, чтобы я поняла, у него что проявляется?
Он начинает капризничать, он, в общем-то, упрямится, очень резко реагирует на критику, начинает вести себя, хочет вести себя как взрослый, то есть он предъявляет уже другие требования в отношении к себе. Он хочет разбираться во взрослых вопросах, вступает в совершенно другие диалоги, начинает потихоньку отказываться от игровой деятельности, то есть в дошкольном возрасте преобладает ведущая деятельность игровая. В школьном возрасте ведущая деятельность учебная. И вот этот кризис, это перелом между вот этими двумя социальными, совершенно разными социальными ситуациями развития. Игра и учеба.
А сколько это вот длится?
Кризис?
Да.
Абсолютно по-разному, может от 2 месяцев до пару лет. В зависимости от того, как чаще всего от того, как взрослые, насколько адекватно к этому отнесутся взрослые и смогут это вообще увидеть, как-то понять, что происходит с ребенком, и принимать то, что происходит с ребенком.
Но получается, так, что так как ролевое взаимодействие, оно ведь начинается еще в саду, угу, с 3 лет. А если мы, скажем, ну, предположим, некую идеальную школу, в которой все-таки игровая деятельность, она, угу, скажем, превалирует над учебной, особенно в первых классах, то получается, что кризиса и, в общем-то, и не будет.
Это очень интересный вопрос, и для меня тоже интересная тема, потому что сейчас действительно становится таких школ гораздо больше. Это разные частные школы, в которых может преобладать игровая деятельность еще в младшем школьном возрасте, и тогда действительно кризис, он такой больше нивелируется.
В целом еще этот кризис отмечают началом перехода, скажем так, от влияния родителей, семьи, к влиянию
социальных взрослых.
Да, социума в целом, угу, ну и детей тоже в целом, наверное.
Да, сверстники тоже начинают играть очень важную роль.
Да, но это же, кажется, естественный процесс.
То, что сверстники начинают играть.
Да, то, что ребенок начинает в этом возрасте постепенно отходить от родителей и переходить, ну то есть на него начинают оказывать влияние не только люди за пределами семьи,
угу,
но и его сверстники. Да, у него начинает формироваться свой собственный круг общения, свой социум.
Угу. Ну я здесь соглашусь с тем, что происходят естественные процессы точно. Поэтому это всегда такой спор, потому что кто-то считает, что этот кризис спровоцирован обществом, но при этом происходят и естественные процессы, потому что вот то, про что ты говоришь, что сверстники ведь и раньше появляются, они появляются еще в саду, но именно в этот кризисный момент они начинают играть более важную роль. То есть в саду еще ребенок, он прям такой семейный. Для него не так важно то, что происходит в саду, для него важно то, что происходит в семье. Там мама, папа, либо есть еще братья, сестры. А после этого, да, начинают играть большое значение сверстники. Здесь это связано с тем, что происходят серьезные изменения, в том числе в психике, потому что в дошкольном возрасте преобладает наглядно образное мышление. Когда ну, в 7-летнем уже примерно возрасте начинает формироваться абстрактное мышление. При этом также появляются много разных изменений, появляются зачатки самооценки, то есть появляется самоуважение у ребенка. Он уже не такой непосредственный, как раньше, и начинает, в общем-то, понимать, что с ним происходит. И если раньше ребенок там, у него что-то произошла какая-то ситуация, он испытывает эмоции, для него это все такое одно целое, он непосредственен в этом. Ну, такой пример банальный. Пришел вот кто-то в гости, важный для ребенка. И потом он с ним поиграл, провел время, ушел, ребенок плачет. Ему грустно, что кто-то ушел, кто для него вот важен. И я могу сказать, что это я очень ярко наблюдала на своей племяннице, когда она была маленькая, к ней приходила в гости, она очень непосредственно проявляла свои эмоции. И вот в один прекрасный момент, это был первый класс, я увидела впервые, как она их скрыла.
Mm-hmm. Интересно. А вот,
то есть она уже не так, ребенок уже не так непосредственно проявляет свои эмоции, он уже понимает, что происходит какая-то определенная ситуация, у меня это вызывает определенные эмоции, и сам принимает решение, то есть он регулирует свою деятельность, проявить их или нет. Его реакции становятся более осознанными.
Mm-hmm. А это похоже на вот некий такой обряд инициации, что ли, вот как раньше был в каких-то древних обществах? Можно это так назвать?
Можно любой кризис возрастной считать обрядом инициации.
Тут интересно про кризис. Вот мы просто говорим это слово постоянно. Кризис, кризис, кризис.
Что такое кризис?
Да, тут как бы два интересных аспекта. То есть, во-первых, мы понимаем, что какие-то естественные процессы в любом случае происходят, как мы выяснили.
Абсолютно точно.
Да, то есть какая-то социализация ребенка – это естественный процесс. А вот переход ребенка к школе – это, кажется, искусственно созданный обществом кризис. Да? То есть в целом значение слова «кризис» в психологии, кажется, оно не совсем с бытовым совпадает, и вообще не обязательно это должен быть прям кризис. Как родителю сгладить этот кризис?
Когда я информирован, вооружен. Во-первых, родители должны знать о том, что такое бывает, и это нормально. Что это является естественным процессом, и что это не единственный возрастной, в общем-то, какой-то переход на новый этап. Их несколько. Это один из них, и это нормально. Второе, что важно понимать, это то, что это временно. что это началось, и это не будет длиться там всю оставшуюся жизнь, и что нужно набраться силы терпения и пережить это вместе с ребенком. И желательно, в общем-то, так, чтобы это благополучно закончилось и для родителей, и для ребенка. Важно поддерживать ребенка в том, что происходит с ним. То есть он стремится уже быть взрослым, но это следующий этап отделения. Вот, к примеру, происходит, можно сказать, это буквально первый этап отделения в 3 года. А вот 7 лет – это такой следующий этап отделения, и уже ребенок готов брать на себя больше ответственности.
А можно перебью, а можно конкретный, вот, допустим, какой-то пример какого-то конфликта и как его разрешить? Потому что вот так в целом...
Да, я понимаю. Банальная ситуация, бытовая какая-то, ребенок решил, при том, что это может происходить и раньше, мыть посуду.
Неужели какой-то родитель скажет, не мой?
Нет, другая ситуация. Ребенок, я приведу на примере...
Что за наказание?
На примере посуды, что ребенок готов взять на себя ответственность, какую-то взрослую функцию, помыть посуду. И родитель ему говорит, да, хорошо, мой посуду. Он моет посуду и разбивает чашку. Ну, то есть, к примеру, он берет какую-то взрослую функцию, которую он еще не выполнял. И совершенно нормально, что он может ее выполнить не так, как выполнит взрослый. И здесь появляются, вот в этом появляются сложности, когда родитель начинает, к примеру, может возникнуть конфликт, он может поругать ребенка за то, что он разбил кружку, а если это еще его любимая кружка. А если это, к примеру, не кружка и не мытье посуды, а какая-то другая деятельность, которую он хотел выполнить, ту, которую выполняет взрослый. И, в общем-то, родители решают, что не надо вообще мыть посуду, я лучше сам помою, безопасно, и не придется покупать новый сервиз.
Хороший пример.
И здесь важно понимать, что ребенок может ошибаться, и мы как бы должны создать для этого пространство. При том, что формируется самооценка и самоуважение в этот период, то важно не ругать ребенка, а объяснить и подойти к этому с пониманием, потому что любая критика будет восприниматься в этот период очень остро.
Это надолго.
Я помню себя, я в 7 лет уже свободно на транспорте ездила, там какие-то могла принимать мелкие решения, свои деньги экономить и там на билет тратить деньги к бабушке, уезжать там одной. Ну вот, и я помню еще какие-нибудь такие советские фильмы, например, какой-нибудь там «Достояние республики», где целый вагон детей собрался, и они решили поехать за яблоками, там одни, им тоже было примерно там кожу. Мне кажется, это, ну, человек уже взрослый, и если он уже сам даже понимает, что он взрослый, может уже даже какие-то решения принимать, то, может быть, уже там нужно начинать его включать в какую-то социальную деятельность семьи, там какие-то советы у него брать, допустим.
Да, очень хорошее замечание. Это действительно так, что ребенка важно приобщать к решению семейных дел, вопросов, интересоваться его мнением, начинать, ну, то есть принимать его мнение и, возможно, брать буквально на семейный совет, если такой есть. Если даже, к примеру, не делать это намеренно, что очень здорово, мне нравилось, что, понравилось, что ты заметила, что, в принципе, осознанно родитель может это начать делать. Но при этом ребенок все равно будет уже высказывать свое мнение на тот или иной счет. И важно в этот период его принимать. Не обесценивать, а принимать. И, конечно, это не должно быть так, что все, что ты скажешь, мы исполним. Потому что воспитание ребенка и в любом возрастном кризисе важна, в общем-то, последовательность родителей. Это не то, что сейчас мы тебе это запрещаем, а через полчаса скажем, что можно. Если мы что-то запрещаем ребенку или устанавливаем какие-то требования, правила, то они соблюдаются, и родитель должен быть в этом последовательным. Но при этом мнение ребенка, конечно, должно учитывать, если это не вредит там, семье. Взрослые понимают, что это не вредит семье, это не вредит ему, не вредит окружающим, то он точно имеет на это право, потому что ребенок — это не собственность родителя, и он не должен абсолютно все исполнять, что ему скажет родитель. У него точно есть право на какое-то свое мнение. И именно от того, как родители адекватно смогут к этому отнестись, и зависит то, насколько, каким вырастет человек, и вообще насколько он вырастет там самостоятельным, сможет брать в том числе на себя какую-то ответственность. Потому что то, что ты про себя говоришь, то, что ты была уже самостоятельно, ездила куда-то, у этого тоже есть, если углубиться, свои плюсы и минусы, потому что всегда важно находить некоторый баланс Есть такое понятие, как гиперопека и гипоопека. И у этих двух понятий есть определенные последствия во взрослом возрасте, и они чаще бывают негативными.
Я не помню, на самом деле, что у меня происходило в детстве. Вообще ничего не помню. Вот. Поэтому я могу только из опыта развития своих детей что-то рассказывать. И что я понял, это то, что в целом истории про то, а вот я-то в твои годы, ого-го, вот, она вообще работает очень плохо.
Она вообще не работает.
Потому что в большинстве случаев история про ого-го – это история вынужденная. То есть ребенок выталкивается в какую-то ситуацию, к которой он вообще-то не готов. Это вот шутки про то, что когда ты стоишь в очереди на кассе, а мама все еще не подходит. Да, то есть очередь уже подошла, а мама все еще нет.
Блин, там неприятно.
И это вынужденная ситуация, в которую вообще, по-хорошему, ребенок попадать не должен. Та же самая история, когда, да, по какой-то причине родители, скажем, проявляют какой-то инфантилизм, и тогда ребенок берет на себя взрослые функции, начинает готовить, заботиться о родителях, это ненормально.
Я поддерживаю.
Но с другой стороны, история про вот разбитую чашку и то, что родитель должен все это принимать. Мне кажется, что история про родитель должен, она тоже, ну, как бы, она непродуктивная. Потому что, когда разбилась твоя любимая чашка, в этот момент не показать эмоции, а надо сказать, что дети, в общем, невербальные эмоции считывают ничуть не хуже, чем то, что мы говорим. Поэтому, если мы скажем, ой, ну ничего страшного, но при этом на лице у нас будет как бы гнев, то, ну, как бы то, что мы говорим, оно ничего не поменяет. И здесь скорее нужно... Вот я бы попросил совета для родителей не про то, что нужно быть всепринимающим, да, а про то, как работать со своими эмоциями и как, если все-таки не удалось их удержать, а чаще всего так и получается, как потом с этим быть?
Я бы очень не хотела, чтобы то, что я говорила, было понято как то, что нужно быть всепринимающим родителем. Я точно не имела это в виду. Возможно, то, что я говорила, могло таким показаться. Ты очень здорово заметила про эмоции. Действительно, когда разбивается любимая чашка, эмоции есть, и они вполне нормальные. И вот здесь про то, что показывать свои эмоции ребенку мы просто обязаны. Потому что если мы не сделаем это, то мы не научим ребенка проявлять его эмоции, потому что он все равно это будет считывать, что мама скрывает эмоции, окей, я тоже буду так, в принципе, это нормально. Но при этом мы взрослые люди, и мы должны это понимать, что когда у нас есть эмоции, мы можем их проявить по-взрослому. Мы можем сказать, я сейчас злюсь, потому что ты разбил мою любимую чашку. Но это не значит, что когда я злюсь, я не контролирую себя и при этом бью тебя по попе. Мы не будем обсуждать сейчас вопрос, можно ли бить по попе или нет, потому что для меня, как для специалиста и как для человека, в принципе, насилие в любом его проявлении не является нормой, даже бить по попе. Я 100% против этого. И мы взрослые люди, и мы точно умеем себя контролировать. Но не в плане контроля эмоций, а в плане контроля своего поведения, потому что эмоции и поведение – это разные вещи.
Это важный момент, потому что на самом деле у нас не принято как-то вот эту вот штуку явно проговаривать.
Не что, принято.
Да, что можно быть эмоциональным, но при этом как бы не выплескивать это в поведение все. Это да. Еще такой интересный момент вот с этим связанный. Все-таки я вернусь к истории, к тому, как уменьшить, сгладить этот кризис. Когда мы проявили какую-то эмоцию, несознательно. Ну, то есть все, выплеснулось уже там, ах ты, такой-то, такой-то, моя любимая чашка. Что нам делать в целом? То есть какая должна быть линия поведения заранее и в этот самый момент вот все-таки, чтобы в целом наши отношения с ребенком от этих эмоциональных всплесков не пострадали?
Ну, во-первых, нужно понимать, наверное, здесь скорее про некоторую эмоциональную грамотность в принципе, когда я, когда испытываю какую-то эмоцию, ну, например, гнев, когда разбилась моя чашка, я не говорю «ты такой-то, такой-то» на ребенка, что «ты безрукий, безалаберный, вообще зачем ты взял мою чашку?» Когда я понимаю, что это мои эмоции и только, когда я говорю, что я сейчас злюсь, я просто уже это проговорила, и что важно, когда мы выражаем свои эмоции, это просто действительно про эмоциональную грамотность, которой у нас тоже нет, когда мы выражаем собственные эмоции. Я вот объясню принципиальную разницу, почему ты такой-то, такой-то не выражение эмоций. Потому что, когда я говорю, что ты безалаберный, я не выражаю эмоции, я определяю каким-то другого человека.
Угу.
Выразить собственные эмоции и выразить так действительно, чтобы они выразились, они остались все равно при нас, потому что когда я говорю «ты такой-то», я не выражаю эмоции, я просто кого-то обвиняю или обзываю.
Угу.
И эмоции остаются при мне. А когда я говорю, что «я сейчас злюсь» или «я сейчас раздражаюсь», мне очень печально от того, что разбилась моя чашка, если человек там чувствует печаль или от утери чашки. Но мы на чашке приводим пример, это может быть все что угодно. Вот только в таком случае мы действительно выражаем свои эмоции, и это может быть кажется чем-то таким... Я, когда, к примеру, работаю, говорю об этом, и часто это воспринимается как что-то такое абсолютно нелепое, потому что так не принято, что это такое говорить «я сейчас злюсь на тебя». Но только в таком случае и на собственном опыте я могу сказать, потому что мне тоже так когда-то сказалось. Я училась на психфаке и потом пошла в личную терапию. И помню, когда мне терапевт говорит выражать свои эмоции, там, к примеру, в отношениях с партнером, он говорит, ты скажи, что ты злишься. Я думаю, ну как это я скажу? Я сейчас злюсь на тебя. Выглядит нелепо. Но когда ты пробуешь это, ну, только так ты понимаешь, что это работает. И можно увидеть последствия выражения собственных эмоций, а не последствия того, что ты кого-то обвиняешь и так далее.
Ну да, в целом. И мне кажется, вот это действительно у нас в принципе в культуре не принято. Угу. Но когда ты начинаешь это делать, это, наверное, прокачивается как мышца. С каждым разом все легче и легче, и ты еще понимаешь, что тебе еще от этого лучше становится гораздо.
И это сейчас, в принципе, становится уже таком немного на другом уровне, даже несмотря на то, что это не понимается все еще, но психологическая грамотность населения уже растет. В том числе благодаря многим различным вещам, вот подкасты.
Когда я первый раз услышал про вот эту вот методику, есть еще одна важная штука, да, что вообще родители не очень-то любят методики, то есть они воспринимают это как будто какая-то, я не знаю, искусственная штука, мы ее применяем на детей. Когда у меня появился ребенок, я первым делом, как привык, пошел читать литературу на эту тему, то есть пошел, выбрал много литературы. Ведущей, по-моему, была история с Гиппенрейтер, по-моему.
Угу.
И как раз там было про я-сообщение и про то, что надо называть эмоции ребенка. То есть активные методики активного слушания, как их применять в там, взаимодействии с ребенком. И я помню, что я начал их применять, когда я очень сильно удивился, особенно история про «давай вместе», потому что тогда был кризис 3 лет.
Вот, я хотела сказать, что про отражение эмоций это немножко раньше, это не в 7 лет, что отражать эмоции ребенка мы должны начать раньше, мы должны это начать делать вот когда они появляются, это в кризис 3 лет основная функция родителя отражать эмоции ребенка.
Это как раз подготовка, да, к тому, это вот я пытался сюда привести, что мы можем подготовиться к кризису 7 лет, чтобы его как более гладко пройти. Так вот, история «я вместе», ну, это история тоже про «давай вместе сделаем», да, это история как раз про кризис 3 лет.
Угу.
Она прям работает. Выведение деятельности в какую-то совместную. Очень хорошо работает, также хорошо работает и я-сообщение, оказывается. Ну, вот с ребенком получилось. В остальном не могу сказать, не привык я к этому, но с ребенком работает.
Здорово, да. И это меня это очень радует, и как бальзам на душу, когда уже там наше поколение применяют это в своей жизни со своими детьми. Это говорит о том, что дети вырастут уже совершенно другими. А когда мы пытаемся это, конечно, пробовать на взрослых, то это не всегда получается, потому что взрослые уже не так пластичны, как дети.
Будем надеяться, что наш маленький вклад в повышение эмоциональной грамотности... Классно, мне нравится это выражение. Буду теперь везде использовать. Вот, мы немножко внесли. И спасибо нашей гости, клиническому психологу, действительному члену Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяне Ведешкиной. С вами были мы, Андрей и Юля. Увидимся в следующем подкасте «Это надолго».
Всем пока.
«Это надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.